Всем привет! Это подкаст «Кум-кум навигатор», открывающий новым репатриантам и их детям Израиль, его историю, культуру. Раз в месяц трое ведущих едут в одно очень интересное место и его исследуют. В этот раз мы с гидом Максом Горцем и Даней из Яффа поехали в Ашдод и Ашкелон. Мы изучили лепнину на древних гробах, саркофагах, встретили мангуста, прогулялись по руинам древнего города, побывали в музее филистимлян. Меня зовут Аня Красильщик. Я не так давно живу в Израиле и тоже впервые побывала в этих местах. Глава первая. Древний город на берегу моря.
Дань, можешь описать, куда мы приехали?
Очень красивый парк природы на месте старого города рядом с моим.
Прекрасное описание, мне кажется. Как город называется, знаешь? Город называется Ашкелон.
А он давно, кстати, так называется, Ашкелон?
И почему?
Нынешний город называется Ашкелоном с 50-х годов. Причем новый город, который к северу от нас, вот видишь, да, видишь большие дома там, да? Это современный город Ашкелон. Его назвали так, потому что на этом месте стоял город с этим названием, и название это известно с 19 века до нашей эры, то есть почти 4000 лет назад. Мы сейчас давай с хронологией разберемся.
Сколько здесь было завоевателей? То есть кто сначала поселился, кто потом завоевал и кто...
Отлично. Вообще эта земля называлась Ханаан. Жили здесь люди, которые говорили на языке, похожем на иврит. Точнее сказать, иврит произошел от того языка, на котором здесь говорили, западносемитские языки. Эти люди здесь жили, ну, как минимум, с 20 века до нашей эры, а может быть, даже и раньше. То есть 4000 лет они здесь жили. 4000 лет назад они здесь жили.
А что 4000 лет назад в остальном мире происходило с того, что мы примерно здание можем знать?
Главная сверхдержава – это Египет. Тут важно понимать, что мы находимся в той части планеты Земля, которую иногда называют плодородный полумесяц. Слышал такое выражение?
Нет, но мне кажется, я могу догадаться, почему.
Почему?
Здесь почти постоянно заедено.
Да, потому что здесь есть возможность практически круглый год жить. При этом полумесяцем он называется, потому что он похож на карте на полумесяц. И один рог его находится в Египте, второй рог его находится в современном Ираке, в Междуречье. На всей этой территории достаточно солнца. В Египте при этом течет большая река. Знаешь эту реку, да? Нил. А в Междуречье аж две реки, Тигра и Ефрат. А мы находимся между этими двумя большими цивилизациями. И в силу того, что здесь мало воды, то те, кто здесь начинал развиваться, у них было недостаточно ресурсов, чтобы захватить соседей. Но поскольку мы находимся на главной дороге древнего мира, то все через нас ходят. На протяжении всей истории сюда приходят какие-нибудь очередные завоеватели и эту землю завоевывают. Вот ты спросил, кто был первым. Вот давай считать, что первыми, про кого мы знаем достоверно, люди, которые называются ханаанейцы, и они здесь жили 4000 лет назад. В примерно 16 веке до нашей эры эту землю завоевали египтяне. Местные города-государства платили дань Египту. И так продолжалось до 12 века до нашей эры. В 12 веке до нашей эры в Египте случился кризис большой, и египтяне отсюда ушли. И в это же время сюда приплывают на этот раз те, кого мы называем обычно народами моря. Самые известные из народов моря... Нет, викинги все-таки далековато. Приплывают народы моря, они приплывают из Южной Греции. Самый известный из этих народов называется филистимляне, и мы про них подробно потом поговорим. Специально для этого в отведенном месте.
Слушай, а вот у меня вопрос. 12 век до нашей эры. Мы стоим, значит, на этом прекрасном зеленом холме. Рядом с нами растут пальмы, не знаю, росла ли она тогда. Наверное, нет. И вот мы видим море, и вот, Дань, мы видим на море корабли филистимлян. Во-первых, это страшно, мне кажется.
Это надо бежать куда-нибудь в правительство, да. Орать, что на нас нападают.
Тревога, на нас нападают. И у нас, предположим, есть подзорная труба, которая тогда наверняка еще не была изобретена. Но, предположим, чудом она у нас есть. Что мы видим? Как выглядят эти люди? Что это за корабли? Что это вообще за цивилизация такая?
Корабли мы посмотрим прямо, у нас будут картинки, и мы их опишем. Они отличались от кораблей египтян, потому что, еще раз, у кого они отвоевывали? Отвоевывали у египтян. Они хотели завоевать Египет, конечно же. Вот, Египет дал отпор.
Что?
Мангуст. О, вот он, живой мангуст.
Фоткать.
Вон он.
Рики-тики-тави.
О, какой смешной.
Коль сфотографирует.
Сейчас.
Но мы еще увидим, я думаю. Так подождите, филистимляне, кто они такие, на каком языке они говорили, как они выглядели?
Если
мы
были... В филистимском?
Нет. Вот про палестинцев, про связь между палестинцами и филистимлянами тоже поговорили. Они говорили на языке, который, судя по всему, был не местным. Где-то, возможно, родственник современного греческого, но это не точно. Их здесь поселили в качестве наемников, а когда в Египте случился кризис, они просто отвоевали эти города, и они стали их городами. И филистимляне здесь были почти 700 лет. За это время они успели повоевать с израильтянами, потому что примерно в том же 12 веке до нашей эры здесь появляются народ, который известен как дети Израиля или просто израильтяне. И вот про взаимоотношения израильтян и филистимлян у нас есть довольно много историй, в частности, в Библии. Ну, ты, наверное, знаешь про самого знаменитого филистимлянина, самый большой такой был. Как его звали?
Циклоп.
Почти.
Ну, он циклоп, по сути, у него один глаз был. Вроде как, нет?
Нет, я помню, что у него было два глаза.
Тогда это самый, Голиаф.
Голиаф.
Вика.
Вот, совершенно верно, да. Еще один человек из Библии, который много взаимодействовал с филистимлянами, его звали Самсон. Помнишь что-нибудь про него? Фонтан такой есть, про Самсона, который, значит, пасть его...
А, который пасть его разрывает?
О, точно, это он.
Вот. Я, кстати, его видел, по-моему.
В Петергофе.
Возможно.
Это все история про взаимодействие евреев, израильтян с филистимлянами. К концу пребывание здесь филистимлян, уже евреи с ними были в несколько более хороших отношениях, и когда пришли завоеватели с севера, они даже в какой-то момент объединились против них. Кончилось все равно разрушением. На этот раз пришли с севера, не по морю, надо сказать, а по суше, пришли вавилоняне. Вавилон, да? Царь Навуходоносор и его войска, которые разрушили Иерусалим, они же чуть раньше, за 15-20 лет раньше, разрушили Ашкелон. Дальше вавилонян сменили персы, потом пришел еще один известный персонаж, которого звали Александр Македонский.
Он типа полмира завоевал, что ли?
Вот. Да, вояка.
Он был известный завоеватель, он шел из Греции, шел он в Египет, а мы были по дороге. Такая наша судьба, мы все время по дороге. И, соответственно, он это дело отвоевал, и последующие 300 лет можно считать, что это эллинистический период, когда здесь правят греческие властители из разных империй. Александр Македонский умер молодым, наследников не оставил. Его генералы между собой поделили империю, тоже воюя друг с другом.
Воюя?
Конечно. Каждый захотел захватить кусочек побольше. И одно царство было в Египте. Это уже были не древние фараоны, а уже были правители, которые были греческими. Про Клеопатру слышал что-нибудь? Вот.
Да, она, если я правильно помню, она купалась в меду. Ей построили много-много статуй. И она правила Египтом.
Еще у нее был роман с Цезарем и, кажется,
да, с Марком Антонием. Вот мы уже дошли примерно до первого века до нашей эры. И все это была Римская империя. В 63-м году до нашей эры сюда приходит римский генерал Помпей. И с этого момента настала римская эпоха.
Мы тут начали говорить про империю, а здесь будет русская империя?
Надеюсь, что нет.
Почему?
Далековато.
Далековато, да.
Ясно.
Империй было много разных, но вот русской не было. То, что осталось от римлян, мы как раз вот увидим. В скорости римская базилика, римские статуи. Потом приходят арабы. Приходят с суши, а не с моря. Это мы дошли уже до 7 века нашей эры. Дальше проходит еще 300 лет, 400. Приходят крестоносцы. Первый крестовый поход идет по суше. И они приходят с севера, и в 1099 году, взяв Иерусалим, они атакуют Ашкелон, разбивают войска мусульман, которые здесь были. И не взяли они Ашкелон, потому что они между собой поссорились. Потому что город Ашкелон был готов сдаться Раймонду Тулузскому, одному из вождей, а Готфрид Бульонский, который был как бы главнее, сказал: нет, значит, поскольку Иерусалим наш, то и Ашкелон тоже будет наш. Пока они спорили, в общем, город закрылся, и еще 50 лет крестоносцы пытались его взять. А за это время те мусульмане, которые здесь сидели, построили мощные крепостные стены. Вон то, что вот мы видим вон там вот в углу, это как раз кусок Фатимидской стены. Она по периметру. Мы когда ехали, мы тоже видели куски этих стен. Это вот стены Фатимидов 12 века.
А колонны остались еще с...
А колонны с римских времен, да. Колонны еще в основном с римских времен.
А с египетских что-нибудь осталось?
С египетских времен здесь не очень много всего осталось, но здесь есть одна из самых древних арок в мире, если не самая древняя, которую мы тоже пройдем. Закончилась история древнего Ашкелона с султаном по имени Бейбарс, который в 1270 году город Ашкелон, принадлежавший к тому времени крестоносцам, разрушил до основания. И у него была такая политика, что поскольку как раз крестоносцы приплывали из-за моря, то важно, чтобы на море не было таких крепостей, которые можно с моря захватить и сделать там такой плацдарм, который будет укреплен. Чтобы этого не произошло, все прибрежные крепости Бейбарс разрушил. Кесарию, Аполлонию, Ашкелон. И с 1270 года здесь, именно на побережье, не было ничего. Был маленький городочек Мадждаль, который был чуть в сторону от моря в 1948 году, то есть уже совсем недавно. Эту часть Израиль в результате войны за независимость завоевал, и арабское население убежало как раз в Газу. Был основан город, который назывался сначала Мигдаль, а потом все-таки его назвали Ашкелон.
А Ашкелон, есть какое-то объяснение, что это значит?
Да, конечно. Как называется израильская валюта?
Шекель.
Шекель.
А, подожди.
Лешколь, Ашкелон,
взвешивать. Корень шекелы — это взвешивать, да?
Yes, да?
То есть это был торговый город.
Потому что он был как раз на пересечении путей,
потому что он на пересечении путей, потому что порт, потому что здесь есть пресная вода, к пресной воде тоже дойдем. Uh-huh. Чему еще город Ашкелон так хорошо себя чувствовал на протяжении веков? Потому что здесь близко грунтовые воды. То есть ты выкопал колодец, у тебя есть пресная вода. Uh-huh. Вот. И вот эта штука странная, колесо, это как
это
раз...
был обруч колодца?
Это была такая... К ней крепилась цепь, и корзины такие, не ведерки.
А, это крути!
Да. То есть у тебя есть осел, который ходит по кругу и вертит горизонтальное колесо. К нему некоторым образом прикреплено вертикальное, которое поднимает воду.
А как назывался такой механизм?
Антилия это называлось.
Антилия?
Антилия. И такие колодцы использовались, ну, там, до 20 века.
Глава вторая. Базилика.
Мы пришли к месту, где находилась базилика. Сейчас, когда говорят «базилика», обычно имеют в виду церковь. Но вообще базилика изначально – это здание прямоугольной формы с колоннами. А здесь это, судя по всему, было не церковное строение, а такое гражданское. Может быть, здесь был городской совет. Может быть, здесь был какой-то, так сказать, форум, где собирались местные жители.
Тань, можешь описать, где мы находимся?
Большая расчищенная площадка с неполным рядом колонн. Со всех сторон, спереди далеко виднеются, ну,
рельефы
на стенах, но стены нету.
Эти колонны, они огромные, они расставлены по периметру этой действительно площадки, такой прямоугольной, заросшей травой. И очевидно, что у каких-то из этих колонн совершенно современные основания, у каких-то древние. То есть их кто-то расставил таким образом?
Их расставили реставраторы, и ни одна из этих колонн, понятно, не была целой. У них были какие-то фрагменты, которые дополнили современными материалами, просто чтобы дать нам представление о масштабе здания. А то, что вот там рельефы в конце, мы сейчас к ним подойдем, это как раз статуи, которые здесь были найдены. Не обязательно прямо вот на этой точке, но в окрестностях. То есть это мы сейчас пришли в то место, которое было центром города в римскую эпоху. То есть это после Цезаря, скажем.
Подожди, тут смотри, что мы увидели. Тут какая-то женщина с крылами, а под ней какой-то сидит...
Непонятно кто.
Кто-то мужского пола.
Да, кстати, вот он. У него из-за того, что нос оторвал, он похож на обезьян.
Ну, у него вообще лицо, у него вообще лица не сохранилось, рук не сохранилось, остались только одна нога, и понятно, что это был мужчина.
Это они восстановили или все-таки что-то
нет,
нашли?
Нет, это то, как они нашли. На картиночке, которая прямо перед нами, есть реконструкция того, как это могло выглядеть. Потому что вот на шаре, на котором стоит эта богиня Ника, которая богиня Победы, она стоит на шаре. Я, кстати, не уверен, что они имели в виду землю.
Сколько здесь получается... Четыре скульптуры с этой Никой и с этим существом. Титан Атлас, как нам тут объясняет табличка.
А там вообще кто-то другой.
Да, это другая богиня, это богиня Тихе, она же Изида. Изначально египетская, потом получившая греческое имя. Чем удобно многобожие? Тем, что ты можешь богов переназначить. Угу. Сказать, у вас Изида, а у нас она будет называться Тихия и хорошо. А если бог один, то с этим сложнее.
А кто это у нее за плечом? Какой-то младенец как будто?
Сын ее.
Так, что еще тут написано?
Еще одна картинка.
Да, это монеты были найдены. Здесь это римские монеты. Каракалла, это значит такой.
А это
римский термы Каракалла. Это...
Да, это он. Ну, в смысле, это времен Каракаллы, то есть монеты, которые были отчеканены в Риме, здесь можно было найти. Поскольку это была часть империи.
Как отчеканены?
Специальным чеканом таким.
Такой...
Большой тяжелый молоток с печатанным...
рисунком.
Да. И ты берешь кусок
металла.
То есть,
как это самое, печать. А, я понял.
Но они тут еще говорят, что это возможно, что скульптура воспроизводит Юлию Домну, которая...
Императрица римская.
Императрица, мать Каракалла. И тогда, соответственно, этот самый младенец — это будущий Каракалл. Но это...
Да-да-да-да.
Может быть. Вплотную к базилике примыкает такой полукруглый булетарион.
Булетарион? И в чем смысл этого места?
Что это Вот у нас была базилика, и вплотную к ней примыкала полукруглая вот эта вот часть, где мы сейчас находимся, и место, где собирался городской совет. Для чего служила базилика, мы на самом деле не знаем.
Мэрия.
Может быть, да. Про всякие греко-римские штуки, я думаю, что мы еще про саркофаги поговорим, когда посмотрим на саркофаги.
Саркофаги находятся на территории самого современного города Ашкелона. Но прежде чем к ним отправиться, мы решили посмотреть еще кое-что интересное, что есть в национальном парке. Глава третья. Арка.
Ну, вообще, смотри, это холм с крепостной стеной, а в ней ворота.
Это вал.
Это вал.
Огромный
а вот
вал.
Вопрос, что это за кладка? Она не римская.
Она...
Мелкие-мелкие камни.
Да. То, что ближе к морю, то покрыто землей, довольно толстым слоем земли, и там растет всякая зелень, да? Видно. А это вот чуть дальше от моря то, что раскопали. И это кладка, которой...
Много лет.
Много лет, да. То есть арка, арку датируют 18 веком до нашей эры. Самая старая арка в мире.
Самая старая.
Стена, я думаю, что ее, конечно, укрепляли после этого, но вообще-то изначально это была стена, построенная примерно тогда же, когда и арка.
То есть это строили ханаане?
Хананияне, хананейцы. Здесь, видишь, был ров.
А это ров?
Ну да. Вот, а видишь справа от входа, справа от арки, картиночку? Что на картиночке изображено, видишь?
Какое-то животное.
Какое-то животное. На кого похоже?
На лошадь.
На лошадь или на теленка. На этом месте нашли скульптурку, она, правда, сильно увеличена на этой картинке, бронзовую посеребренную скульптурку бычка.
И что это значит?
Бык был символом бога Баала или Ваала, хананейского бога, да. Собственно, здесь, видимо, был храм у входа в город, маленькое такое святилище, посвященное Баалу. И там нашли вот этот самый...
А где находится, кстати, сейчас этот бычок?
В музее Израиля, если я правильно помню.
А, смотри, там есть картинка, на которой прям показано, как, ну, примерно, как выглядела древняя улица древнего города,
вход,
в который мы входим. Видишь, здесь ворота, и там прям идут люди со слами, с какими-то корзинами на голове. Меня это завораживает всегда, что здесь все прямо... Вот тут,
ну, то есть, на картинке приятно смотреть, когда они изображают людей, мы понимаем, что это...
Как это выглядело?
Понятно, что поскольку это были единственные ворота в город, скорее всего, то тут стояла стража, и абы кто
пройти абы не мог. Абы кто, как мы с тобой, сюда бы не прошли.
Вся эта часть, она пешеходно-прогулочная, можно здесь гулять с видом на море и на древности.
Угу.
Полдня совершенно спокойно.
Глава четвертая. Саркофаги.
А сейчас мы приехали в Ашкелон и пришли в самый центр города, где прямо как раз в нем есть такой дворик, в котором выставлены древние римские саркофаги.
Что ты видишь, Даня?
Ну, такой как бы внутренний садик, большая, небольшая площадь с что-то похожее на беседкой, с четырьмя колоннами металлическими, маленькими. Под крышей стоит отрезок, ну, как бы какая-то часть какого-то гроба, что ли, с рисунками античных войн?
Даже, я бы сказал, не рисунками, а скульптурами.
Да.
Это таки, да, саркофаг. Фагос – это пожирать, а саркос – это плоть. То есть это то, куда кладут тело.
Пожиратель
плоти, да. И вот у нас есть два больших саркофага. На самом деле есть еще третий, который там вот сзади, он прям совсем скучный.
Ну, этот очень интересно. Здесь это... какие-то, смотри, смешались кучу кони, люди.
Да, это греческое.
Прикольно то, что они как в пазы укладываются.
Есть такое выражение «боязнь пустоты» в искусстве, когда не оставляют пустого места. И вот это такой пример, когда у тебя есть сражение, причем есть сражение и не только красивое, но у тебя, видишь, погибшие есть, и кони, и люди, и все это.
И погибшие кони.
Да. При этом они обнаженные, то есть это такая греческая явная история.
А вон львы, смотри.
А с этой стороны львы.
А львы тоже выгрызаются в какую-то плоть.
Кого-то доедают, каких-то...
Лошадей.
Нет, это буйвол, вот.
Буйвол, да, точно, с рогами.
А здесь бычки и какие-то мышки.
А вот это, кстати, может быть вполне себе...
Вот бычки, а вот...
Ящерицы.
А это самое, а церемония похорон у них какая была?
Свидетельств о том, как проходила именно церемония... У нас, насколько я помню, нету, но то, что находят саркофаги, датируемые там, где-то со 2 по 6 век нашей эры. Это был обычай такой римский и греческий, когда богатые люди заказывали себе саркофаг заранее. Вон в Кесарии есть саркофаг с дарственной надписью жене.
А бедные? Просто в землю?
Наверное, да. Потому что позволить себе вот такую штуку мог только сильно богатый человек. Причем, скорее всего, этот саркофаг просто был целиком привезен сюда из Греции. Богатый человек заказал себе из метрополии. На втором саркофаге...
Изображена битва, которую мы знаем, что за
битва? Там не битва. Там некоторый древнегреческий миф.
Это не Персей, как звали этого героя греческого, который летает?
Который бегает быстро и летает.
Гермес на углу слева Деметра, богиня плодородия. Это ее дочь Персефона и ее муж Аид.
Аид?
Аид. Не в смысле еврей, а в смысле бог подземного царства.
Который забрал Персефону к себе вниз.
Да, совершенно верно.
Это Цербер.
Цербер, да. Потому
это
что...
его песик.
Это его песик,
да,
совершенно верно.
Аида. Значит, давай еще расскажем в начало.
Слева направо у нас Деметра, Персефона, которую уносит Аид, два коня, петушок, Гермес, Цербер внизу, и вот последняя фигура справа на углу. Есть ли у нас какое-нибудь объяснение?
Кстати, заметьте, как он ее похищает? Он похищает ее на колеснице.
Аид?
Да, он сидит на колеснице, хватает ее и уезжает. А вот ее мать.
Да, и видишь, факелы еще.
Где факел?
Наверху
факел. Ну, вот.
То есть это папа усопшего, а это мама усопшего. Но мама усопшего за одну Деметра.
Угу.
Лица просто не до вырезаны. То есть это полуфабрикат, который должны были на месте довести до ума. А рядом есть саркофаги попроще и крышка от саркофага, которая тоже изображает двух, видимо, супругов.
Почему их решили именно здесь выставить? Была вот неочевидная вещь.
Да, инициатива мэрии Ашкелона. Ага. Поэтому оно и стоит в закрытом дворике, чтобы, значит, религиозные граждане не сильно возмущались. То есть это прям такой hidden gem. Если не знать где, никогда не найдешь.
Нормально художник поработал.
А теперь мы уехали из Ашкелона и поехали в соседний город, Ашдод, чтобы узнать все про филистимлян. Это такой таинственный старинный народ. И в Ашдоде есть целый музей, который посвящен этим самым филистимлянам. Туда-то мы и поехали. Глава 5. Филистимляне.
Что же мы видим? Мы видим карту.
Карту, на которой показываются войны и пожары.
Пожары, да. И называется это коллапс царств 13-12 веке до нашей эры. Мы видим восточную часть Средиземного моря. Грецию, Турцию современную, Кипр, Крит, Египет и наши края, да?
А что это огоньки?
Огоньки — это цивилизации, которые пришли в упадок, которые погибли.
А что, как умерли народы? В смысле, на Кипре сейчас живут люди?
Нет, на Кипре сейчас живут люди. Нам рассказывают про то, что происходило в конце 13-го, начале 19-го века.
А то есть на Кипре вон в том времени не живет никто?
В том времени там была цивилизация, которая пришла в упадок. То есть нам показывают очаги цивилизации, которых не стало. Вон трое у нас вот здесь, видишь? Про троянцев слышал?
Да.
Одна из версий была, что филистимляне — это народы, те самые народы моря, которые двинулись...
С которых мы начинали сегодня.
С которых мы сегодня начинали, да, это троянцы. Потому что время примерно то же самое. Но вроде бы говорят, что все-таки не совсем отсюда, не из Трои, которые в Малой Азии, а вот они родом из Южной Греции, вот отсюда примерно. И вот они, значит, вдоль островов, вдоль побережья, доплыли до Египта, получили отпор, вернулись сюда и здесь осели. О, вот здесь есть штуки, которые можно потрогать руками. Это я люблю всегда, когда можно что-то потрогать руками. Да, вот, видишь, такой... Прекрасный кто?
Бык.
Бык. Да, это на самом деле он увеличен здесь.
Что это такое?
Это сосуд для каких-то, значит, священных жидкостей.
А, вот, да, дырка.
И вот здесь отсюда наливаешь. Да? Он, на самом деле, немножко увеличен для того, чтобы было хоть что пощупать. Вот у нас пошли корабли.
Вот наши слушатели это, конечно, не видят, а ты показываешь сейчас на очень крутую интерактивную карту, на которой прям мультик такой.
Да, видим, очень прикольный мультик.
Да,
он идет сам, а ты по его ходу объяснишь.
Да, и видно, что
современного
идут,
Израиля.
Чем они характерны?
Эти самые статуэтки на концах каждого корабля.
Да, на носу или корме, да. На кого статуэтки похожи?
На каких-то цапель, что ли?
На птиц.
А это принципиально, что у них на мачте желудь какой-то?
Я думаю, что это изображение базируется на изображении египетском. Да.
Египетском. Сколько там народу-то приплыло,
конечно.
Собаки даже. Трое в лодке, не считая собак.
Сначала пришли мужчины, которые захватывали, а потом потихонечку подтянулись, видимо, и женщины с детьми. Хотя можно было женщин местных брать, что тоже, так сказать, происходило, очевидно. Дальше у нас еще одна есть интерактивная история про 5 городов. Основные города филистимлян назывались Ашдод, Ашкелон, Газа, Экрон и Гат. Ашдод, Ашкелон и Газа, они все три на берегу. Экрон и Гат внутри.
Угу.
И потихонечку, то есть показывает изначальную территорию, и потом как она расширялась. Да, вот битва.
вот эти вот, собственно, картиночки, которые колесница, на ней три всадника, один управляет
конем, колесницей,
видимо, двумя конями, судя по количеству ног, а двое других с копьями, собственно, воюют. Это повозка с буйволами, в которой...
Это сейчас, подожди, мы видим прямо настоящие египетские сохранившиеся изображения, ведь правда?
Это копии, ну, копии.
Да.
А в чем было так выгодно повозка с быками?
Ну, в отсутствии автомобиля надо же было как-то передвигаться. Они просто тянут больше, чем лошади. Они более выносливые. Это с египетского наскального рисунка.
Это филистимляне, которых взяли в плен, да.
И они отличаются вот от египтян этими самыми шлемами с перьями. И такой юбочкой, которая у них. И про лодку. Значит, вот египетская лодка, у нее есть львиная морда, угу, выступающая в качестве тарана.
И да, ну и каждый раз носом бьется.
Ну, что делать? Для того его и там и поставили. И мачты у них, видишь, немножко, парус немножко другой, отличающийся. То есть у них есть и весла, и паруса. Но это египетские корабли.
А это филистимский рядом.
А это филистимский рядом с птичкой вот этой самой, да?
Надо сказать, что эмблема музея филистимлян в Аждоде очень симпатичная схематичная птичка, как будто оглядывающаяся назад. Ее можно увидеть прямо на фасаде у входа и в самой экспозиции, уже внутри музея.
Вот еще птичка на кувшине на другом. Смотрит, птичка, которая смотрит назад. Вот это вот такой символ. И интересно, что когда вот мы сравниваем там, евреев и филистимлян в одно и то же время, то изначально, 12-11 век до нашей эры, у филистимлян гораздо более утонченная посуда. Лучше расписанная, лучше обожженная, более тонкая. И известно из Библии в том числе, что филистимляне умели обрабатывать железо, а евреи не умели. Поэтому пока они не научились обрабатывать железо, сражаться с филистимлянами было тяжело, потому что, ну как, ты сражаешься с копьем против пистолета, условно говоря, да? То есть бронзовый меч против железного меча проигрывает.
Слушай, а письменность у них была какая-нибудь?
Есть несколько образцов нерасшифрованной письменности изначальной, которая похожа на критское линейное письмо Б. Позднее они переняли финикийский шрифт. И вот здесь есть, например, на стене фрагмент надписи семитским шрифтом из Экрона как раз.
Похож на арабский немного. У меня вопрос, а в этом языке есть гласные и негласные?
Нет, здесь тоже не было гласных.
А здесь есть огласовки тогда?
Нет, огласовки вообще изобрели довольно недавно.
А тогда как пользуются ивритом?
Те, кто писали, умели читать. А те, кто читал, знали слова.
Ну, здесь, кстати, есть перевод, что здесь написано.
Да, для богини Питигайя.
Мне что? Нравится, что здесь написано... Сын Пады,
сын
Есид, сын Ада, сын Иир.
Эира.
Угу. Эир.
Проявитель Экрона. И пусть она благословит его эту богиню.
Да, и защитит его, и продлит его дни, и благословит его землю.
И благословит его землю.
Капец. Вот это занудство.
Да.
Представишь?
Занудство. Смотри, еще
я
одна фестишка, которую можно потрогать.
Дай, к
вопросу
пока
о богах.
Написал, что
на что это похоже?
Это похоже на живой стул.
Живой стул, точно.
Это похоже на какое-то мифическое существо.
Это богиня.
Богиня?
Богиня.
Богиня в виде стула.
Ну, вот такое.
А, подожди, я видела эту штуку в музее Израиля, мне кажется.
Это прекрасно.
Может быть.
По мере очень похоже.
Мне еще очень нравится вот эта вот статуэтка с музыкантами, которые играют на разных инструментах.
Которые играют на разных странных инструментах?
Да, ну там бубны какие-то бьют, что-то еще.
Какая-то дудка вон у этого человека.
Угу. И человечки такие...
Соединенные.
Узнаваемые, но очень по-своему примитивные. С большими носами, но понятно, что это люди, и что они играют на музыкальных инструментах. Красота.
Что здесь такое?
Да, это печать.
Это печать? Я как раз вот так и делаю?
Она маленькая. Она в три раза увеличенная. И
ну да, да, да.
Была, где-то здесь была.
Это, а может, ей монетки как раз опечатали?
Знаешь, вот во времена филистимлян не было еще денег в нынешнем понимании. Первые монеты появились, если я правильно помню, в 7 веке до нашей эры. То есть в этот момент еще до монет дело не дошло.
А что использовали как валюту?
Скорее всего, кусочки золота. Кусочки серебра, порезанные на...
Они не делали, типа, дай мне горшок, а я тебе дам...
Половцы.
Цыпленка.
Ну, наверное, это называется натуральный обмен. И теперь вопрос филистимляне и палестинцы. Какая связь?
страна, которая называлась Филистия, закончилась в 7 веке до нашей эры, когда ее вавилоняне разрушили. Но у Геродота в священной истории Южная Сирия называется словом Палестина. Это еще до Македонского, соответственно, это персидская провинция, которую у Геродота названа Палестиной. Дальше это место, как бы название закрепляется за южной частью Ханаана, и его используют вплоть до 20 века. В 19 веке евреи, которые хотели приехать в Эрец-Исраэль, назывались палестинофили, потому что они хотели приехать в Палестину. И они говорили, что палестинцы — это мы, потому что мы живем в Палестине. Те, кто живет в Палестине, называются палестинцами. Палестинцами были, соответственно, и евреи, и арабы. История про нынешнее арабское население, которое говорит «мы палестинцы», оно, в общем, относительно свежее, потому что до, опять же, начала 20 века они считали себя арабами, и не было принципиальной разницы между арабами в Сирии, в Ливане, в Египте и здесь. Это все была как бы одна арабская умма, одна арабская нация. А локализация именно здесь возникла как ответ на сионистское движение. Что если у них есть национальное движение, пусть и у нас будет национальное движение. Мы кто? Мы палестинцы.
То есть этот народ, приплывший в Гомеле, дал название земле, правильно?
Да, народ дал название земле, земля дала название следующим народам, которые там живут.
Вот.
А еще? Что еще посмотреть? Для детей в музее в Аш-Доде есть еще одна классная штука. Специальная комната внизу, в которой можно надеть старинные кольчуги, шлемы и сразиться на мечах, прямо как древние филистимляне. Крепость Калаат-аль-Мина. Чаще говорят наоборот, Минат-аль-Кала. В переводе это «крепость гавани» или «портовая крепость». Она была построена при мусульманских правителях из династии Омейядов в конце VII века, чтобы защищаться от византийского флота. В XI веке крепость сильно пострадала от землетрясения. В XII-XIII веках ее восстановили крестоносцы, но после того, как их изгнали, она окончательно пришла в упадок. А к югу от крепости есть очень симпатичный экологический парк на дюнах, которыми засыпало со временем развалины порта. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Ламсадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Макс Гордс, Даня Изъяп и я, Аня Красильщик. В следующий раз мы поедем тоже в ужасно интересное место. Слушайте и узнайте, куда. Пока!